Но пока Алексей пытается справиться с компьютером, бесполезный факт номер 15. Единственным овощем, который занимает у вас энергию на переваривание больше, чем выделяет энергию при переваривании, является сельдерей. То есть ты можешь устать от того, что ты ешь сельдерей.
Привет, это «Медуза в курсе», Алексей Пономарев. Напротив меня сидит мой коллега Евгений Берг.
Привет-привет.
Мы сегодня не получили всего, что хотели получить от прямой линии Владимира Путина.
Мы немного вообще получили.
Потому что, честно говоря, мы даже ее толком-то и не посмотрели.
Да потому что каждый год прямая линия Путина превращается в четырехчасовое занудство.
Нет, я не был так категоричен, я бы посмотрел, может быть, даже ее, но я, к сожалению, летел в самолете в этот момент. Но я читал онлайн «Медузу» очень внимательно. И мне сразу захотелось, чтобы у нас тоже была сегодня прямая линия.
Мы же не до утра с вами будем.
Ты ведь знаешь об этом, Евгений. Не надо делать, если ты не знаешь.
Ладно, хорошо. Прямая, немножко, не знаю, как мы, кривая или...
На самом деле, нам присылали кучу вопросов, просто кучу. Я думаю, что, конечно, ответить мы на все не успеем, так же, как и Путин.
Вот. Некоторые вопросы мы покажем по экрану, так как у нас аудиозапись, вы их не увидите.
По экрану он покажет. Ну, хорошо. Можем послушать самые лучшие из вопросов, самые первые, которые пришли к нам на злободневные темы прошедшей недели. Начнем с вопроса вот такого.
Здравствуйте. Думаю, все понимают, что вопросы на прямой линии, они заранее заготовлены, и никаких неудобных вопросов там быть, в принципе, не могло. Но как вы думаете, зачем они все-таки показывали смс-ки, которые приходят от народа, и иногда такие довольно жесткие, да, чтобы поднять рейтинг или показать, что это все не тотальный, как бы не полный фейк? И как вы думаете, какой реальный рейтинг одобрения у Путина? Спасибо.
И вам спасибо, неизвестный человек, или мы его представим?
Это в том, что его зовут Ололойтетрололо.
Да, действительно, на прямой линии с Путиным там на экране выводились периодически какие-то вопросы содержания, типа, может быть, вам пора отдохнуть, и не думаешь ли ты, Путин, что как бы никто не ведется на вот эти вот постановочные вопросы?
Мне кажется, это, значит, из разряда сильное заявление. Проверять его я, конечно, не буду.
Ну, то есть, что типа, давайте мы покажем, что у нас такие вопросы есть, как бы, что у нас не совсем авторитарная страна, и мы даем всем право голоса.
Я даже не употреблял слово авторитарно, что работает демократия.
Полнейшая, да. Это, как знаете, когда на телевидении начали закручивать гайки, но на РЕН-ТВ еще существовала программа «Неделя» с Марианной Максимовской. То есть, вроде как у нас по федеральным каналам тотальный контроль и цензура, но нет, вот есть «Неделя», если что, можно это указать.
А второй вопрос, Евгений, более интересный, конечно же, по поводу того, какой реальный рейтинг одобрения Путина.
Ну, слушай, на этот вопрос я даже, честно говоря, не берусь отвечать, потому что это, мне кажется, это тема спекуляций политических сторон разных. То есть, это закон как дышло, куда повернешь, то и вышло, или как там правильно.
Сейчас я хочу следующий вопрос задать в продолжении темы.
Пока Алексей ищет вопросы, бесполезный факт номер 145. Среднее облако весит 10 тонн.
Честно говорю, при мне измеряли, было 20 килограмм. Хотя многие считают, что она маловато была, на 20 килограмм не тянет. Но, тем не менее, это вот то, что я видел. Но, может быть, там кто-то рядом стоял немножко... Грузик подвесил, но я этого не заметил.
Продолжение разговора о рейтинге Путина. Вот такой вопрос мы получили от читателей, слушателей.
Привет, вопрос такой. Путин на пресс-конференции очень кинематографично ушел от вопроса, последняя это прямая линия или не последняя, то есть вопрос, будет ли он еще баллотироваться в президенты. Вот, давайте представим, что мы в параллельной вселенной, и он не будет баллотироваться на пост президента, и вот не беря вот эту вот телеграм-конспирологию, кто же может стать из нынешних первых, не первых лиц преемником Владимира Владимировича на посту президента России? Спасибо.
Ну, начнем с того, что, наверное...
Молодой человек попросил не называть его по имени, да?
Кстати, попросил не называть его фамилию.
Я думаю, что ключевая фраза в этом вопросе – представим, что мы в параллельной вселенной. И какой смысл это представлять? Думаю, что преемником Путина будет, конечно же, Владимир Путин.
Ну, скажем так, я мог бы, но я бы не хотел.
Ну, хорошо, кто у нас еще есть из тех лиц, которые могут его заменить? Многие называют фамилию Шойгу.
Ну, банальные варианты типа Володин,
Сечин, да. Ну, как бы, ну, сколько я читал умных колонок, умных политологов, все они сходятся к тому, что есть некий режим, некая существующая парадигма, и не очень-то важно, кто в этой парадигме будет главный. Ну, уйдет Путин, придет вот какой-нибудь прото-Путин, и, в принципе, ничего особо не поменяется.
А как, возвращаясь к телеграм-конспирологии, упомянутой нашим слушателям, как ты относишься к версии о том, что Алексей Навальный – это все-таки преемник?
Проект Кремля? Я хожу периодически к психотерапевту.
За это похвалю.
Так вот, и он любит со мной беседовать на политические темы. Так вот, как-то, когда он мне выписывал очередной рецепт, он говорит такой: кстати, вот я думаю, что это было бы, это, конечно, интересно, конспирологически было бы здорово, если бы действительно так казалось, что вот Навального таким образом сейчас выводят, вот, то есть создают какую-то одну фигуру, вокруг которой консолидируется протестное мнение, а потом Путин такой скажет: ну, как-то я ухожу, и как-то очень удачно так все это передаст Навальному. Но мне кажется, что не стоит плодить сущности. Ну, то есть, это слишком сложно.
У меня есть вопрос к вам, Евгений. Вы довольно-таки немало провели времени на прошлой неделе, пока я мотался по всяким солнечным странам, вы мотались по всяким дождливым российским городам.
Так. Вы, наверное, говорите про те места, где...
Где стреляли.
Где стреляли, где были шутинги. Да, так вот, в Редкино была первая стрельба, Редкино поселок под Тверью. Там электрик Сергей Егоров в результате бытовой ссоры убил 9, а потом прошло вот буквально меньше недели, и тоже прогремело на всю страну. В подмосковном поселке Кратово вечером 10 июня бывший сотрудник МЧС Игорь Зинков или Зенков застрелил 4 соседей, ранил 2, потом еще ранил несколько сотрудников Росгвардии, которые на протяжении 6 пытались его обезвредить. В конце концов, они его застрелили. Он еще и дом свой сжег, и суть потому, что там наши человеческие останки. Версия о том, что в этом доме жила его мать в момент, когда начался пожар, она состоятельна.
Вообще какая-то... Это же Кратово, это Подмосковье, ближнее Подмосковье, для тех, кто не знает. Я вот когда, собственно говоря, смотрел издали, из-за границы это видео, да, снятое с квадрокоптера над домом, и вообще читал все эти описания про то, как этот человек отбрасывался гранатами, отстреливался. Угу. У меня начались ассоциации с какими-то фильмами типа «Рэмбо», когда там какой-то одинокий волк выходит на войну против всего мира.
Ты знаешь, кстати, я вот именно такую... читал какое-то количество материалов и где-то видел рассказ очевидцев, которые... жители этого, собственно, Кратова, которые говорили, что да, это вот как бы одинокий волк, так они назвали. Это был человек, который особо ни с кем не общался, как мне рассказывали непосредственно очевидцы. Он даже не здоровался. То есть, кто-то немножко там дружил с его мамой, которую тоже последние 2 никто не видел, и что там с ней было непонятно. Она вроде как болела, не поднималась, и кто-то говорил, что этот Зенков или Зенков ей даже хлеба там толком не приносил.
Я так понял, что несмотря на его проявленные вот эти вот эффектные навыки самообороны от бойцов Росгвардии, он же даже не служил.
Ну, да, то есть он был сотрудником МЧС на протяжении 20 лет, и в начале, когда появилась информация, очень много на этом было акцентов. В действительности он был просто слесарем. При этом он, как говорится в официальном сообщении Следственного комитета, бывал в горячих точках, но он не принимал участия в боевых действиях. Не знаю, насколько можно здесь говорить о том, что раз он не принимал участия в боевых действиях, то как бы не считается. Потому что, то есть, ну, представь, что ты в Чечне во время, как бы там, Второй Чеченской, падают снаряды где-то даже, может быть, недалеко, но ты все равно...
Ну, в любом случае, есть такая штука, да, как посттравматический синдром.
Да, посттравматическое стрессовое расстройство это называется. Это такая вещь, о которой начали говорить после Вьетнамской войны. Есть даже такое выражение «взгляд на 2000 ярдов». Это когда у человека после, там, допустим, каких-то очень стрессовых ситуаций, после обстрела, у него абстрагированный абсолютно взгляд, то есть механизмы защиты психологически тебя просто как бы вырубают, становишься отрешенным. И посттравматическое стрессовое расстройство, как я сегодня начитался, у нас, кстати, есть карточки на Медузе, посвященные посттравматическому стрессовому расстройству. Так вот, это штука, которая возникает у людей, которые перенесли какие-то опасные для их жизни ситуации с риском для жизни.
В итоге они могут быть легко спровоцированы какими-то обстоятельствами, например, да?
Ну, типа да, типа, допустим, господи, ты бывал, ты оказался в зоне теракта, где какой-то пакет взорвался, да, и с тех пор у тебя триггером становятся все эти пакеты, которые просто бесхозно лежат где-нибудь там, не знаю, на вокзале. Давайте послушаем лучше, как про это рассказывает руководитель психотерапевтической клиники Европейский медицинский центр Наталья Ривкина.
Если очень-очень упрощенно сказать, то в головном мозге возникают такие нейрональные цепочки, да, в которых, это сейчас упрощенная такая картина для людей, которые не связаны с нейрофизиологией, с нейронауками, но в головном мозге возникает такой нейрональный путь, в котором как бы закодирована память об этом событии, и там очень высокий уровень возбуждения действительно за счет большого количества как бы изменения, да, серотониновой системы, и в каких-то ситуациях ассоциативно спустя время похоже на те события, которые произошли в прошлом. Это может быть какой-то запах, это может быть какой-то звук, это может быть то, что человек видит глазами своими, да, какой-то объект. И после головного мозга опять попадают в этот же, да, очаг или в эту нейрональную цепочку, и эмоционально человек как бы вновь оказывается в той ситуации, которую он пережил в прошлом, как переживает ее опять. Симптомы этого состояния недостаточно тягостные, они развиваются где-то через год-полтора. С одной стороны, они включают в себя симптомы депрессии, это может быть апатия, подавленность, могут быть нарушения сна. Очень часто эти люди испытывают тревогу, панические приступы. Но одно из наиболее таких тягостных и социальных переживаний для этих людей становится потеря смысла жизни, потеря целей, которые у них были раньше. Для таких людей очень характерна раздражительность и такая импульсивная вспыльчивость, когда они даже вот в незначительной ситуации могут неожиданно взорваться, резко что-то сделать, резко что-то сказать. И вообще они живут все время в таком режиме, режиме спасения жизни.
Ну, то есть, таким образом, приступ человека может случиться практически в любой момент. Эти люди с ПТСР, с этим синдромом, они довольно агрессивные.
Может быть, их нужно лечить там принудительно как-то, я не знаю.
Ну, то есть, мне кажется, что их точно...
Но если они опасны для общества.
Часто люди с ПТСР, как у нас, опять же, в карточках написано, опасны в первую очередь для самих себя. Но, безусловно, они склонны к агрессии, к импульсивности. И мне кажется, конечно, что не стоит оставлять таких людей без, скажем так, без присмотра, без лечения.
Но, с другой стороны, вот смотри, допустим, случился военный конфликт на востоке Украины, да, вот только что буквально недавно он произошел. И на Украине, в Украине, и у нас, в России, довольно много людей вернулось из зоны боевых действий, и теперь они подвержены каким-то вот таким вот...
Да, это на самом деле довольно страшно.
Но то есть... ты же не поместишь их всех в лечебницу вот так вот...
Да, мне кажется, что здесь вопрос о том, насколько люди, в принципе, информированы о том, что есть такая вот штука, и что как бы, если у тебя она проявляется, это ненормально, с этим нужно идти к специалисту. Но учитывая, как у нас вообще, в принципе, в стране относятся к людям, у которых есть какие-то психологические, психические проблемы, если ты просто ходишь к психологу, то это уже практически стигма. А уж говорить про то, что у тебя там посттравматическое расстройство, и там несколько лет этого лечусь и принимаю там жру антидепрессанты. Ну вот, что, собственно, Наталья Ривкина говорит по поводу лечения, о том, как происходит у нас и за рубежом.
В мире есть страны, где, например, люди, попавшие в автомобильную аварию, обязаны пройти несколько консультаций с психотерапевтом. Например, в Израиле есть такая система, и без этого человек не может вернуться к вождению автомобиля. Чем раньше человек получает помощь, тем больше шанс в короткие сроки ему помочь. Если более длительные периоды прошли с момента событий, например, у меня была пациентка, которая была в башне в Близнецах 11 сентября в Нью-Йорке, и она обратилась впервые за помощью через 12 лет после этих событий. Конечно, для того, чтобы помочь такому пациенту, нужно несколько лет. В большинстве стран мира есть... разработанные программы, это государственные программы, есть специальные службы, которую, кстати, возглавляют психиатры, в которую входят психологи и психотерапевты. И это программы, во-первых, оценки того, как люди справляются в трудных ситуациях. Второе направление – это оказание своевременной быстрой поддержки для военнослужащих. Но здесь есть еще одна сторона, очень важная – это образование. Образование для самих военнослужащих, для тех, кто попадает в эти события, попадает в эти экстремальные ситуации, потому что прежде всего сам человек должен осознавать те риски, которые он испытывает, и он должен быть осознан в получении помощи.
Ну вот еще одна причина, да, которую некоторые называют для таких срывов психологических, каких-то неадекватных проявлений, что у мужчин случается такой некий кризис среднего возраста. То есть, когда человеку уже там 40 лет, он, может быть, уже отвоевал, да, а живет до сих пор в квартире с мамой.
Ну да, стоит отметить, что вот этих двух стрелков, и в Редькина, и в Кратове, есть какие-то общие...
черты.
Да, им обоим около 50 лет. Они жили, постоянно проживали вот в этой вот поселковой зоне.
Ну, то есть, тут какая-то психологическая и социальная история, по всей
видимости. Да. И оба, кстати, жили с престарелыми мамами, которым как-то... Ну, в общем, тебе типа 50, ты живешь с мамой, у тебя нет работы, и как бы, мне кажется, общество давит на тебя в таком случае.
Мне кажется, раз мы тут выделяем уже кризис среднего возраста именно у мужчин, то самое время позвонить нашему гендерному редактору Ольге Страховской.
Да.
Обычно
да.
Она говорит про женщин, но на этот раз пусть отдувается и говорит про мужиков. Оля, привет. Скажи, как тебе кажется, имеет ли место такая вещь, как... кризис среднего возраста в случае с вот этими стрелками из Подмосковья и Тверской области? Или какой-то вот специальные какие-то психологические проблемы именно мужские?
Я думаю, что вы отметили, в общем, страшное сходство этих обеих историй. Действительно, в обоих случаях речь идет о мужчинах так называемого среднего возраста, 45-50 лет. В обоих случаях они жили с матерью. У обоих из них прошлое связано с максимально мощной профессией. Один служил в ВДВ, а другой в МЧС.
Прости, вот в ПВО он служил. Ну, так просто поправлю.
Угу. Хорошо, значит, у меня не, как сказать, устаревшие данные. Так или иначе, это армейское прошлое, предельно мускулинные профессии, и вот это как раз очень важно. Есть вообще такое понятие, как masculine discrepancy stress, это, у него нет официального перевода на русский язык, но психологический термин, это стресс от несоответствия стандартам мужественности. Есть научные исследования, они подтверждают, что некоторые люди действительно очень остро страдают от того, что они или их жизнь не похожи на то, каким должен быть мужчина в их представлении. Ну, то есть то, что принято называть настоящим мужчиной, да, в кавычках. То есть состоявшийся, самостоятельный, обеспеченный, который принимает все решения в семье и так далее.
Ну да, построил дом, там вырастил дерево.
Вот, мы не знаем, конечно, какие у этих двух мужчин были отношения с их матерями, да, но можно предположить, что по какой-то причине для них это была травматичная ситуация. То есть, возможно, они там приняли решение поддерживать мать, это тогда речь идет о необходимости ежедневной заботы, которая тоже может быть большим стрессом, возникает ощущение, что ты жертвуешь своей жизнью, не все на это способны. Может быть, проблема в нарциссичных родителях, таких манипулятивных, которые не отпускают от себя детей даже во взрослом возрасте. Ну, или о том, что эти мужчины не смогли по какой-то причине уйти сами в самостоятельную жизнь, и вот как раз остро переживали какой-то возрастной кризис, кризис идентичности, отсутствие собственной семьи и самостоятельности. Так или иначе, ну, складывается впечатление, что оба они вполне могли страдать вот не только от посттравматического расстройства, да, которое свойственно людям, скажем так, пережившим какой-то военный опыт в прошлом, но и от несоответствия мускулинным стандартам, которые этот опыт тоже задает. И вот у таких людей, как показывают исследования, гораздо выше склонность к агрессии и насилию. Собственно, в Тверской области, насколько я понимаю, трагедия произошла примерно по такой причине. Там знакомые человека не поверили ему, что он служил...
Ну да. И начали попрекать, что он живет с мамой, собственно. Он вернулся с Сайгой и всех
расстрелял. Он рассказывал, как он со своим прошлым пытался доказать, что он был крутым, настоящим мужиком, прыгал с парашютом, разбивал кирпичи головой. А ему не поверили, над ним стали смеяться. И он решил всем доказать, что он мужик. И вот, собственно, это все привело к таким трагическим последствиям.
Ну да, спасибо, Оля. Давай, Евгений, перейдем к следующей теме. а она у нас не менее интересная, чем это. Еще одна тема, о которой нас много спрашивали читатели. Ну вот один из вопросов, давайте послушаем.
Имело ли смысл переходить с проспекта Сахарова на Тверскую? Или это было сделано зря? Дмитрий из Хабаровска спрашивает.
Так я не думаю, что Дмитрий просто интересуется как бы достопримечательностями Москвы, а говорит он про митинг.
А говорит он, конечно же, про митинг 12 июня, который прошел в Москве, продолжение акции «Он вам не Димон».
Да, который сначала должен был состояться на проспекте Сахарова, его уже согласовали, и, в общем-то, как бы все знали, что нужно прийти, все, кто собирался поддержать Навального, знали, что нужно прийти именно на Сахарова. И тут вот, собственно, за полсуток с вечера Навальный выпускает видос, в котором говорит: «Пойдемте мы все на Тверскую». Что это, Лёша? Может быть, Навальный просто пытается всем доказать, что он настоящий мужик? Это проявление маскулинности?
Я, кстати, напомню, что пришло время нашей рубрики
«Опять Навальный».
Так вот, у меня, когда я увидел, собственно говоря, пуш «Медузы» о том, что Алексей Навальный призвал всех выходить на Тверскую вместо согласованного митинга на проспекте Сахарова, у меня было, ну, может быть, я, конечно, что-то издалека не понимал, как бы сложившейся ситуации, но у меня было ощущение, что это такая, ну, почти провокация.
Говоришь языком государственных СМИ, Алексей.
Ну, действительно же, ведь, я не знаю, ты потом общался с кем-то из штаба Навального, с Леонидом Волковым. Как они это все объясняют? Просто вот, ну, как бы реально возникает же такой вопрос логичный. Вот согласовали митинг на проспекте Сахарова. В принципе, не самое плохое место, вполне себе близко к центру города. Понятно, что согласованная акция – это акция, на которой, скорее всего, все-таки будет меньше задержаний, там порядок задержаний должен был быть сильно меньше, чем в итоге там повинтили несколько сот человек. На Тверской, я имею в виду.
Да, ну вот, собственно, митинг-то согласовали, но, по словам Волкова, не дали... Мэрия согласовала митинг, но не дала возможности этот митинг подготовить. То есть он рассказывал про то, как они стали потом заказывать, ну, там, звукоусиливающее оборудование, сцену, там, экраны. И оказалось, что никто из поставщиков этого оборудования, с подрядчиков, не готов с ними сотрудничать. Причем там, опять же, по его словам, были такие ситуации, что они звонят, люди соглашаются, а даже берут предоплату, а потом возвращаются словами, знаете, а вот как бы на начальство сказало, что...
Не стоит.
Не стоит, да. То есть, есть какой-то... довольно много подрядчиков, как он рассказывал, есть какой-то, но есть какое-то ограниченное количество того оборудования, которое в Москве можно найти. Никто из тех людей, которые к этому оборудованию имели доступ, не соглашались сотрудничать. При этом под конец они уже, опять же, по словам Волкова, уже заказали сцену из Нижнего Новгорода, звук из Рязани, но... Допустим, чтобы просто привезти за третье транспортное кольцо на фурах вот это все добро, тоже нужно разрешение. Короче, как бы Волков и Навальный, и вот все ФБК стояло и стоит на том, что мэрия сама не дала этот митинг организовать. При том, собственно, в чем я им верю, они говорят, что они очень хотели его провести, потому что они потратили довольно большое количество денег на то, чтобы всякие красивые штуки распечатать, там оформление для сцены и вот это все.
То есть они хотели все сделать по полной программе, а им их душили бюрократией.
Ну, типа, даже не бюрократией, получается, а каким-то вот прям ручным управлением. И у них был дедлайн до там, половины девятого вечера 11 июня. Если они не находят все нужное оборудование, они говорят: ну, значит, пошли на Тверскую. Что, собственно, и произошло. Вопрос в том, что ведь на Тверской был праздник. Был фестиваль «Времена эпохи».
Да, это очень красиво. Я смотрел тоже видео на «Медузе» прекрасные. Мужики на мечах рубятся, а вокруг них...
А вокруг них, да.
Люди скандируют «Россия без Путина». Было вообще много шуток по поводу этих реконструкторов на Тверской. Вспоминали много Игоря Ивановича Стрелкова, Гиркина. Я так понимаю, что... Между прочим, нам повезло, мой коллега Берг тоже реконструктор.
Нет, Лёша, я не реконструктор, я ролевик, и то немножко. Надо различать эти две группы людей, совершенно разные категории. Реконструкторы, они более как бы специфичные. Специфические люди. Позже я объясню, почему. Ролевики, они как бы ближе к грешной земле.
Ну, нет, объясняй сразу. Мне кажется, надо объяснять сразу такие вещи. Ты дерешься с другим мужчиной. С другим мужчиной ты дерешься на мечах в центре Москвы, на Тверской. Ты ролевик или реконструктор?
Ну, скорее всего, ты, конечно, реконструктор, потому что у тебя есть мечи, предполагается, что ты, наверное, при этом... Ну, хочется сказать, что если как бы ты просто...
А если ты представляешь, что ты эльф в этот момент, ты ролевик.
Ну, в принципе, довольно, довольно тонкое замечание. Нет, ну, на самом деле, реконструкторы, они больше заморачиваются по поводу соответствия какой-то исторической эпохи во всяких деталях. И они очень любят как бы реконструировать как раз исторические события по тем документам, которые до нас дошли.
Я не понял, в чем там было дальше какой-то... Начались какие-то интернет... как обычно, срачи, обсуждения вокруг вот этого вот противостояния схлестнуть протестующих, протестующие против ролевиков или против реконструкторы против оппозиции, короче говоря.
Дело в том, короче, рассказываю, как там все развивалось. Навальный, ты же сказал, приходить все в 2 часа дня. И вот я тоже пришел в 2 часа дня, ну фиг ли.
Ну, ты на работе был.
И там уже собралось в это время довольно большое количество людей перед рамками. И, очевидно, это уже были не просто люди, которые пришли на праздник, потому что они в какой-то момент начали скандировать «Россия без Путина». Полицейские, которые стояли перед рамками, в этот момент взяли и просто закрыли их, перестали пускать. Там была огромная толпа. И некоторое время мы не понимали, что происходит, а потом до нас дошло, потому что за рамками набежала шеренга ОМОНовцев, и они тех людей, которые там стояли уже на празднике, они как бы начали так прижимать туда дальше, уплотнять. Образовался такой гэп, в который запустили как бы вот этих вот всех митингующих. И сзади их тоже отрезали такой же шеренгой полицейских. Получилась такая коробочка.
Так, а реконструкторы что делали в этот момент?
Реконструкторы стояли... Ну, реконструкторы как бы... Как сказать, они пришли на праздник. Их заботит только что, вот, значит, мы хотим все это показать, все наши...
Но у них было какое-то отведенное для них пространство, или они смешивались с митингующими хаотично?
Они бы никак не смогли смешаться с митингующими, потому что они были соответствующим образом одеты. То есть, как бы, легко было отличить. Нет, у них были там домики такие специальные, деревянные, у них были какие-то деревянные ограждения, какие-то стога. Сена, да, то есть, и как бы вот в этих вот сформированных локациях они и обитали в целом, у них там какая-то своя глиняная посуда была, а коробочка эта, она двигалась, как бы не сама, ее полицейские двигали, которые сзади шли, они продолжали оттеснять, ну, толпа, которая в этой коробочке оказалась, она скандировала лозунги, как-то пыталась выражать свою гражданскую позицию, ну, и в какой-то, просто там было очень много людей. Они начали залезать на эти глиняные горшки, на эти домики. А реконструкторы такие стоят, как бы не понимают вообще, что происходит.
Вообще домики, стога сена, их вполне можно использовать для строительства баррикад там или чего-нибудь.
Вот, Лёша, ты вечно...
Пытаюсь радикализировать протест, отнюдь. Просто я, так сказать...
Может, хорошо, что тебя там не было?
Может быть и так.
В общем, в какой-то момент начались задержания. Как обычно, как проходит у нас задержание? Вклинивается в толпу несколько человек полицейских. Смотрят, кто им меньше всего нравится. Ага, вот этот парень. Ну, давайте мы его за шкирку берем и утаскиваем. Собственно, меня так утащили. Но у меня просто пресс-карта с собой была. Вот. А у тех людей, у которых не было пресс-карты, они потом уехали в ВВД. И когда они вклиниваются, конечно, вся эта толпа начала куда-то отбегать. В какой-то момент там протестующие молодые люди, им лет по 20, они сцепились локтями и начали скандировать «своих не отдаем», и пошли на полицейских. Полицейские в ответ просто толпой, скинув дубинки, побежали на них, вмяли эту толпу в какой-то несчастный домик, там эти реконструкторы просто так вот руки раскинув, пытаются защищать свое добро. Естественно, у людей, которые пришли на мероприятие подобное, у этих реконструкторов...
Ну, то есть, ты имеешь в виду сейчас тех, кто пришел именно просто на гуляние и...
Просто на гуляние и на самих реконструкторов. Естественно, они были в шоке от этого.
Ты упомянул, что 20-летние люди бросались, выстраивались шеренгами и как-то оказывали активное сопротивление полиции, да? Говорят, что было еще больше молодежи, чем в прошлые разы, чем 26 марта.
Ты знаешь, дело в том, что на 26 марта-то я как раз не был на том митинге, потому что у меня был день рождения.
Повезло.
Да. Отличное совпадение. Молодежи действительно было много. Было спокойно, интеллигентной молодежи много. Были какие-то совершенно оторванные пацаны, которые... Вот там рядом с магазином «Москва» есть недострой. Не недострой, а здание за строительными лесами. Они забрались на эти строительные леса, полезли на 5-й этаж, выбивали там эти старые окна. В общем, какая-то жесть была. Но да, действительно, там было много молодых людей, и они все так же высказывали активно свою позицию. И как бы, ну, я не скажу здесь ничего нового. Есть ощущение, что они, простите, типа, ну, не пуганные.
У нас есть наш, так сказать, уже дипломированный специалист по участию молодежи в митингах, антрополог Александр Архипова.
Саша, вы же были на обоих митингах 26 марта и 12 июня.
Да. Это верно.
А можете вы как-то сравнить, во-первых, количество молодежи на обоих мероприятиях, а во-вторых, как-то сравнить, скажем так, их поведение, то, как...
Настроение.
Настроение, да.
Действительно, наша группа наблюдала на обоих митингах в Москве, в Петербурге, в Вологде и Новосибирске, в четырех городах. И что касается первого, фактический вопрос о количестве людей, молодежи, которые там были, которые интересуют всех. Мы не можем этого еще рассказать. Как я говорила раньше в интервью «Медузе», многие заметили 12 числа, что было очень много подростков, но связано это с тем, что в реальности политизация подростков шла в течение последних двух лет, это мало кто замечал. Но факт заключается в том, что 12 июня в числе тех, кто стоял на Тверской в пределах фестиваля реконструкторов, то есть до рамок, из тех, кто оказывал активное противостояние ОМОНу, из них было очень много молодежи, это правда. Единственные цифры, которые у нас есть, сколько оба митинга были несанкционированы, это число задержанных. Мы знаем, что 26 марта по Москве задержали 40 с чем-то несовершеннолетних из тысячи, а 12 июня задержали 130 подростков по Москве из 850 задержанных и 90 с чем-то подростков по Питеру из 548 задержанных. Итого процент несовершеннолетних среди задержанных вырос. Это не значит, что было огромное количество подростков. Значит, что подростки были активны.
Ну, то есть они были заметно активнее, чем всегда, скажем
так.
Да,
они были заметно активнее, чем всегда. Это раз. Второе. Наша группа проводит наблюдение, наша группа берет интервью, и мы, как сказать, собираем базы данных по сильным высказываниям, то есть по плакатам, значкам и любым другим знакам протеста. И 26 марта и 12 июня молодые люди, там не обязательно подростки, это, скорее всего, возраст, о котором мы говорим, это 16-20 с хвостиком. Молодые люди вышли с разного рода претензиями, но в основном они говорили о соблюдении Конституции, о соблюдении демократических требований. Многие из тех, кого мы опрашивали 12 числа, они говорили следующее. Вот 26-го мы вышли с требованием, чтобы премьер-министр ответил на, так сказать, те...
Предъявленные ему претензии.
Претензии, которые предъявил Навальный. Ответить все будет окей. А сейчас мы хотим уже не это. Мы сейчас хотим, чтобы власть признала, как сказать, проблемы с демократическими ценностями в стране. То есть в этом смысле произошел небольшой такой, как сказать, сдвиг в требованиях. И он может оказаться, в принципе, очень существенный.
Ну, вообще, также, это же такая, извините, что я перебиваю, такая классическая история, как это происходило... Ну, заезженный пример, как, условно говоря, Владимир Путин любит вспоминать Майдан, где начиналось все с некоторого документа, да, там по евроинтеграции, а в итоге закончилось с тем, что требовали отставки президента.
В целом, да, ситуация, наверное, может пойти в такую сторону. Но еще раз говорю: среди молодежи, которой мы разговаривали, из них много кто сторонники Навального, а много кто не сторонники Навального. Люди, которые
я часто этот аргумент вижу, что вот, значит, они все вышли, они все за Навального. То есть, правильно ли говорить, что они, в общем, не за Навального вышли, а за какие-то свои права и свободы?
Да, это правда.
Слушайте, вот еще просто хотел, чтобы вы как-то прокомментировали один момент. Была такая вещь, которую обычно не увидишь на протестных акциях. Эти молодые люди, они пели гимн, они кричали, типа там, «Россия».
Да, это правда.
Вот это что, это как бы они просто их в школе научили это гимн петь, или они действительно любят Россию? Прокомментируйте.
Они что, действительно любят Россию?
Ну, то есть...
Знаете, когда я первый раз услышала в интервью фразу в ответ на вопрос, почему вы такой стандартный вопрос в интервью, самый дебильный. Почему вы выходите на улицу протестовать? Когда я первый раз услышала ответ от молодого человека 19 лет, потому что я считаю себя патриотом России, я даже себя почувствовала неловко. Но с тех пор, за последние там, полгода, количество таких ответов радикально увеличилось. Люди сами пишут про себя в социальных сетях, молодые люди, и говорят в интервью, что они считают себя патриотами России, поэтому не зазорно уходить под флагом, не зазорно петь гимн. Потому что они как бы считают себя этой страной.
С Спасибо Александре. Ну вот она сказала, что многие заметили большое количество молодежи на акции 12 июня. Заметил это и директор по связям с общественностью Мегафона Петр Лидов, который назвал их в Твиттере дегенератами малолетними. Несколько раз причем.
А, собственно, какое дело вообще человеку из Мегафона до участников протестных акций?
Хороший вопрос. И мы его задавали множество раз в Твиттере, в конце концов, вынудив его все-таки извиниться. Сказали, что мы сейчас уведем кучу корпоративных клиентов, там разные люди прибежали. Вот. Оказалось, что человек как раз вот был одним из тех, кто пришел на этот фестиваль с дочкой, с семьей, а потом там началась жесть.
По поводу началась жесть, расскажи-ка мне, я вот все-таки сегодня как человек с мороза, точнее, наоборот, как человек из жары, прилетевший в мороз, не совсем знаю все, чем закончились все истории. Вот этот вот парень, который вроде как брызнул в лицо ОМОНовцу перцовым газом, что с ним в итоге стало?
Михаил Голяшкин его зовут, ему 17 лет, он учится в школе, и у меня есть сомнение, что он вообще брызгал из перцового баллончика, потому что я видел этого парня. Это такой очень субтильный юноша, высокий, худощавый. И, значит, как мама его про него, собственно, нам потом рассказала, журналистам, которые в зале суда собрались, ну, говорит, мой мальчик очень хороший, добрый, занимается спортом, особенно хорошо у него получаются шахматы. И, глядя на него, ты понимаешь, что да, наверное, чувака хорошо получаются шахматы. По меткому замечанию Марии Бароновой, координатора движения «Открытая Россия», он больше выглядел как ученик 8 класса.
И в итоге сейчас какой его статус?
Его подозревают в применении насилия. Ему продлили до пятницы задержание, и в пятницу будет выясняться, что с ним дальше будет, отправят его под домашний арест или нет. Баронова такую еще вещь заметила. Там же было 3 задержания по обвинению в насилии над полицейскими. 3 человека задержали. Угу. И вот она говорит, ОМОНовцы, они же писали показания на этого парня, но они его не видели, все они всегда, как он говорит, под копирку делают. Угу. Вот, он говорит, что потом, когда они увидели этого молодого человека, они сказали, что, о, нет, слушайте, ребят, по двум другим, знаете, мы не будем писать, типа, мы не готовы этому участвовать. Он говорит, что если бы они его раньше увидели, они бы, конечно, тоже соскочили, потому что, как он сказал, даже у полицейских совесть проснулась.
То есть, самого инцидента даже ты ставишь под сомнение, как бы, что произошло?
Нет, инцидент произошел наверняка, потому что это видел, допустим, Сергей Смирнов, из медиазоны, который был там рядом, говорит, да, там мы даже почувствовали этот запах. Но он говорит, там были какие-то околофутбольные ребята, и, в общем, вот этот вот юноша, он, мне кажется, самое страшное его преступление, то, что он порнуху с торрентов скачивал.
Ну, то есть, взяли просто какого-то случайного парня из толпы.
Ну, да, да. Кстати, точно так же какого-то случайного парня из толпы взяли в Петербурге. У нас есть на «Медузе» видео из задержания. Парень шел на ЕГЭ, и, в общем, он, убегая от одних полицейских, врезался в другого. Это на видео видно. Тот упал, и потом он взялся такой за рот, такой, о, боже, у меня кровь изо рта. То есть, непонятно, что он там, может, он язык прикусил, но якобы у полицейского в результате этого падения выбился зуб, или парень выбил зуб, и теперь его тоже подозревают насильно полицейским.
Полицейский вообще очень хрупкое строение всех.
Даже не знаю, у кого хрупче, у них или у футболистов. А знали ли вы, что если перевозить в одном контейнере незапакованные фисташки, то они могут самовоспламениться. Именно поэтому они маркируются как груз, способный к самовоспламенению.
Продолжаем гнуть нашу прямую линию с читателями «Медузы» и слушателями подкаста «Медуза в курсе». Сейчас послушаем очередной вопрос из интернета.
Добрый день, это Константин. В России в одном темном месте сейчас много всего, в том числе медицина, образование, наука. Даже авиация там же, причем большая, малая вообще мертва. Опустим вопрос, почему это произошло. Скорее вопрос, почему тот же Навальный не заходит с этой стороны и не ищет себе поддержку в той же авиации. Почему он не идет, например, в такие вузы, как МГУ, МАИ, Бауманка, МИФИ и прочие. Например, МАИ не так давно доказали, что не лыком шиты. Да и закрыть такие вузы, публично растерзать остатки науки в России в клочья, на это никто не пойдет. А хватает ли бюджета вузам и хорошо ли им живется? Это вопрос, очевидно, что нет. Вот, собственно, все.
Сейчас вот сложно вычленить, да, один конкретный вопрос из этой. Видно было, что это эмоциональная реплика. Мне понравилась мысль по поводу того, что Навальному стоит привлечь авиацию, как бы, как вам, Евгений?
Ты что, летать на мистер Шмидтах?
Знаете, помню из своего детства историю, когда была такая попытка переворота, скажем так, в России в 93-м году. Я помню, генерал Александр Рудской в Белом доме, окруженном танками, призывал своих товарищей по оружию из авиации прийти на помощь.
Мне кажется, что мало у нас людей, которые летают на самолетах, и не так много людей, которые занимаются наукой, и протестный потенциал у них мал.
Мне кажется, сейчас был это скорее был заход к тому, почему техническая интеллигенция может быть в меньшей степени задействована в этом всем движении, хотя мне кажется, что вполне себе задействована. Я знаю, у меня есть несколько знакомых, вполне себе технарей, которые, так сказать, следят внимательно за...
А вот здесь, мне кажется, есть то же явление, что и с реконструкторами. Часто технари живут в своем собственном мире. Я как технарь могу это сказать. У меня есть много знакомых кандидатов наук, которые откровенно не понимают, почему это у нас в стране оказывается плохо.
Ну, я как технарь-полукровка, человек, учившийся в техническом вузе, но при этом на скорее гуманитарной специальности, хотя не поймешь, какая у меня специальность, да и не важно, ладно, не будем об этом говорить, не знаю, что добавить по этому поводу. Вот что.
Следующий вопрос.
Когда выйдет Half-Life 3?
Господи, этот человек просто с абиссольной открытую рану не зашитую. Как так можно такие вопросы задавать?
Вы довели Евгения до слез, вы сейчас понимаете? Хорошо, следующий вопрос.
Привет, Алексей и Евгений. Меня зовут Андрей Волков. Мой вопрос к вам такой. Каждую неделю выходит большое количество крутых лонгридов, репортажей, расследований. Не думали ли вы выбирать каждую неделю самый интересный, по вашему мнению, текст и приглашать к себе в подкаст его автора, чтобы он рассказал чуть подробнее о самой истории? Вы периодически делаете такие сегменты, например, в последнем выпуске вы, Евгений, рассказывали о репортаже из Кратова. Мне лично было бы интересно слушать такие мини-интервью на регулярной основе. Спасибо и удачи вам.
Спасибо Андрею за вопрос. Евгений, нельзя считать Евгения Берга приглашенным гостем в полной мере. Все-таки он соведущий подкаста «Медуза в курсе», поэтому вынужден периодически рассказывать о своей работе в ответ на мои допросы. Но в целом могу сказать, что мы обсуждаем сейчас как бы концептуально такой поворот в подкастах, что такие подкасты тоже, наверное, будут. Разговор с авторами какого-то конкретного расследования. Перейдем к следующему вопросу. Какой-то слушатель нам очень старательно пытается дозвониться. Так-так.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Почему редакция «Медузы» в последнее время уделяет столько внимания вопросам и проблемам феминизма? Неужели вы правда считаете, что это такой актуальный, ключевой вопрос сейчас для нашего общества? Я, правда, что-то не понимаю. Спасибо.
Ты читал вопрос, ты заранее подготовил его? Или тебе кто-то его рекомендовал?
Отвечает Евгений Берг.
Как всегда, переводит стрелки на меня. Ну, вообще, мне кажется, это здорово топить за права людей, потому что мне вообще кажется немного натянутый концепт типа прав отдельных каких-то групп, потому что в целом это все права человека, и все человеки, они равны в своих правах. Когда мы защищаем, допустим, женщин, которых ущемляют где-то в правах, мы же защищаем всех людей, на самом деле.
Сегодня мы даже поговорили про мужчин, которых порой жизнь загоняет в тяжелые ситуации.
Ну, конечно, если бы было меньше гендерных стереотипов, связанных с женщинами, было бы меньше гендерных стереотипов, связанных вообще со всеми. Если бы мы больше уделяли внимание не тому, как поссориться, как помириться, может быть, бы и лето бы побыстрее настало.
Ладно, это была «Медуза в курсе». Алексей Пономарев, Евгений Берг. Не совсем прямая линия, но, надеемся, мы хотя бы немножко согнули ее для вас. Студия Gentle Music нас сегодня приютила. Увидимся, услышимся, пощупаемся через неделю.
Гните свою линию.
Гни свою линию. Гни свою